Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Воскресение Христа и наше спасение.
Хорошо, друзья, теперь наступило время библейской проповеди. Сегодня прозвучит богословская проповедь, которая называется «Воскресение Христа и наше спасение». Празднуя Пасху, восклицая «Христос воскрес», насколько мы понимаем взаимосвязь воскресения Христа и нашего спасения? Вот такой вопрос я хотел бы предложить вам в начале этой проповеди. Обычно верующие хорошо понимают взаимосвязь между смертью Христа и своим спасением. Они понимают, что Христос умер на кресте, взял на себя наши грехи, пострадал за них вместо нас. Это хорошее, правильное и очень важное понимание. А значение воскресения Христа для нашего спасения понимается порой не так ясно и, честно говоря, иногда недооценивается. Видите ли вы взаимосвязь между воскресением Христа и нашим спасением? Человек духовно мертв, говорит Слово Божие. Поэтому Христос воскрес, чтобы духовно воскресить, возродить нас. Человек виновен перед Богом и неправеден. Поэтому Христос воскрес ради нашего оправдания. Человек склонен бояться смерти. Поэтому Христос воскрес, дабы показать, что ожидает верующего после смерти, показать, что такое прославление, заключительный этап спасения. Дабы мы не воспринимали воскресение Христа как какое-то отвлеченное событие, а могли связать его с личным спасением, поговорим об этом более подробно. Первое, с чего мы начнем, Христос воскрес для нашего возрождения. Первое послание Петра, 1 глава, стих 3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Из мертвых, говорит апостол Петр. Это значит, что до обращения человек духовно мертв. Он разобщен со своим Создателем. В нем нет духовной жизни от Бога. Помните, как выглядит мертвый человек? Он не способен слышать, он не способен действовать, он не способен говорить, понимать, отвечать на вопросы. Точно так же и духовно мертвый. Он не способен реагировать на истины Слова Божьего. Он не способен принять Евангелие к своему спасению. Он не способен жить в соответствии со Словом Божьим. Человек духовно мертв. Но в момент возрождения человек мгновенно оживает для новой жизни со Христом. Возрождение – это кардинальное преображение нашей падшей человеческой природы. Так что человек переходит из состояния духовной смерти в состояние духовной жизни. Он духовно воскресает. Возрождение обязательно для того, чтобы иметь отношение с Богом, потому что духовно мертвый человек не может иметь общение с живым Богом. Без возрождения – в Царство Божие не войдешь. Вспомните беседу Христа с Никодимом, Иоанна 3:3. «Если кто не родится свыше, – говорит наш Господь, – не может увидеть Царствие Божие». Наше возрождение связано с воскресением Христа. Каким образом? Вот каким. Воскресив Христа, Бог продемонстрировал свою особую силу, силу, которая побеждает физическую смерть, процесс разложения, которая из мертвого тела производит живое, славное тело, преобразует мертвое тело так, что оно становится живым и прославленным. Этой же силой Бог воскресил, возродил всех истинно верующих. Поэтому Петр пишет, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых. Сила, которая воскресила Христа, и сила, которая возрождает нас, это одна и та же Божья сила. Но есть в воскресении Христа и возрождении верующего еще одно сходство. Какое? Вот какое. Воскресение Христа является аналогом возрождения. То есть воскресение подобно возрождению. При воскресении происходит воссоздание мертвого тела. Бог не творит новое тело из ничего. Бог именно воссоздает мертвое. Бог преобразует его кардинальным образом. Ведь если бы Господь решил, Он бы просто сотворил для Христа новое тело. Старое тело, оно осталось бы в могиле, разложилось и все. А для Христа бы Он мог сотворить новое тело, если бы Он так захотел. Но нет. Смысл воскресения в другом. Именно умершее тело, разлагающееся тело должно восстать для новой жизни. Так и при возрождении. Бог не творит новой личности, новой сущности человека из ничего. Он воссоздает падшую человеческую природу. Возрожденный человек не становится другой личностью. Он остается самим собой, но его мертвая сущность воскресает. Так что воскресение Христа и возрождение верующего взаимосвязаны. Они совершаются одной и той же силой, и воскресение является аналогом возрождения. Это первое, о чем я хотел вам сказать сегодня. Второе, перейдем ко второму пункту. Христос воскрес для нашего оправдания. Не только для нашего возрождения, но и для нашего оправдания. В результате своих грехов человек является виновным перед Богом и неправедным. Человек рождается грешником, человек грешит, поэтому по справедливости он является перед Богом виновным и неправедным. Чтобы спастись от вечной погибели, человеку нужно стать невиновным и праведным. Человеку нужно оправдание. Оправдание. Что такое оправдание? Это мгновенное благодатное действие Бога, которым Он объявляет виновного грешника каким? Невиновным и праведным. Оправдание верующего происходит в момент спасения. Бог признает наши грехи прощенными. Оправдание, это очень важный момент, абсолютно не зависит от заслуг человека и является на 100% даром благодати. Так вот, оправдание верующего тесно связано с воскресением Христа. Каким образом? Без воскресения Христа нет оправдания. Римлянам 4:25 о нашем Господе сказано. «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Воскрешая Христа из мертвых, Бог Отец фактически одобрил Его искупительную жертву, Его смерть за наши грехи. То есть, воскрешая Христа из мертвых, Бог Отец как бы говорит Христу, «Твоя жизнь была абсолютно святой и праведной, ты взял на себя грехи верующих, внес плату за них, пострадал за них, и я принимаю эту плату, я принимаю эту жертву, я считаю твои страдания за грехи верующих совершенными, дело искупления завершено, они оправданы. Они оправданы во Христе. Чтобы доказать нам, что мы оправданы во Христе, Бог воскресил своего возлюбленного Сына. Иначе мы могли бы сомневаться, а действительно ли смерть Христа достаточна для нашего спасения? Если бы Он умер на кресте и не воскрес, у нас возникли бы сомнения, а принял ли Бог Его искупительную жертву? Так вот, воскресив Христа, Бог как бы ставит печать, подтверждающую, что Он принимает Его страдания ради нас, и что Он считает эту жертву абсолютно достаточной для того, чтобы все верующие в Сына Божьего были оправданы перед Ним. Воскресение Христа доказывает, что жертва Спасителя удовлетворила справедливость Бога Отца и оплатила все наши грехи. Воскрешая Христа, Отец как бы говорит я принимаю плату, внесенную тобой за грехи верующих. И теперь это имеет отношение к нам. Если мы по-настоящему веруем, что Иисус умер за наши грехи, то Его воскресение доказывает, что мы по-настоящему, подлинно, истинно оправданы перед Богом. Но воскресение Христа связано не только с элементами спасения, касающимися этой земной жизни, такими как возрождение и оправдание. Также воскресение Христа связано с прославлением, тем, что касается будущей жизни, тем, что касается вечности. Перейдем к третьему пункту, на нем остановимся более основательно. Христос воскрес для нашего прославления. Христос воскрес не только для нашего возрождения, Христос воскрес не только для нашего оправдания, Христос воскрес также для нашего прославления. Что такое прославление? Прославлением в богословии называется заключительный этап спасения, вечность будущего, состояние верующего после смерти. Что нас ждет после смерти? Радость небес, воскресение, прекрасные прославленные тела, новое небо, новая земля, небесный Иерусалим. Состояние верующего после смерти – это заключительный этап спасения, прославления. Все люди, живущие когда-либо на земле, однажды воскреснут. Все люди, живущие на земле, и люди, которые когда-либо жили на земле, однажды воскреснут. Одни воскреснут для вечной жизни с Богом, другие воскреснут для вечных мук в озере Огненном. Вспомните книгу пророка Даниила, 12 глава, стих 2. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание и посрамление». Так вот, воскресение Христа является прообразом нашего будущего воскресения. 1 Коринфянам 15:20. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Первенец, буквально греческий текст подчеркивает, первый плод. Павел использует здесь земледельческую метафору, чтобы показать, что мы будем походить на Христа, подобно тому, как первые плоды созревающего урожая демонстрируют нам, каким будет весь урожай. Представьте себе, что кто-то привез вам саженцы, ну, какого-то необычного, скажем так, фруктового дерева, плоды которого вы раньше никогда не видели и никогда не вкушали. Вы посадили саженцы и ждете, когда же появится первый урожай. И вот спустя время вы срываете первый плод. Внимательно рассматриваете его, внешний вид, затем пробуете на вкус. И по этому первому плоду вы узнаете все о тех плодах, которые созреют впоследствии. Первый плод урожая дает нам ясное представление о том, каким будет весь урожай. Воскресшее тело Христа – это первый плод. По нему мы можем судить о наших будущих телах. Наши воскресшие тела будут подобны, станут точной копией воскресшего тела Господа. Воскресшее тело Христа, воскресение Христа сообщает нам бесценную информацию о наших прославленных телах. Телах, в которых нам предстоит жить бесконечно, всю вечность. Какими же будут эти тела? Рассмотрим четыре особенности прославленных тел верующих. Первая особенность – прославленные тела – это материальные тела. Воскресшее тело Христа было материальным. Матфея 28:9. Этот стих повествует о том, что ученики ухватились за ноги Его. Ну, конечно же, после воскресения ухватились. То есть это было физически осязаемое материальное тело. Из Луки 24:15-30 мы узнаем, что Христос преломил хлеб, Христос ел рыбу после воскресения, чтобы показать ученикам, наглядно им продемонстрировать, что Он не дух, а человек, обладающий реальным физическим телом после воскресения. В Иоанна 20 глава, стих 20-27, как вы помните, Иисус предлагает Фоме потрогать, прикоснуться к его рукам и ребрам. Евангелие от Иоанна было написано для того, чтобы засвидетельствовать о том, что Иисус был физически реальным человеком, не духом, который только казался физически реальным, как утверждали гностики, сторонники раннего гностицизма. Ведь они считали материальный мир злым, поэтому учение о воскресении Христа в физическом теле казалось им безумным. Так вот, Евангелие от Иоанна написано, помимо различных целей, одна из целей состоит в том, чтобы показать, что Иисус был человеком в реальном физическом теле, Он прожил такую жизнь, и Он воскрес в реальном физическом теле. В Евангелии от Иоанна 21:12-13 Иисус после воскресения, как вы помните, приготовил пищу для Своих учеников. В Луки 24:39 Иисус говорит: «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои, это Я Сам. Осижите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Если бы воскресшее тело Христа было нематериальным, то этим заявлением Он просто ввел бы Своих учеников в заблуждение, указав, что тело, воскресшее тело, оно физическое. Деяние 10:41, Петр сказал, что ученики с Ним, то есть со Христом, ели и пили по воскресении Его из мертвых. Поэтому мы не должны сомневаться в том, что после воскресения Иисус имел реальное физическое тело. Возражение тех, кто в этом сомневается, кто это отрицает, мы не будем рассматривать, потому что после всех выше приведенных текстов у нас нет сомнений в том, что Иисус имел действительно реальное физическое тело после воскресения, а люди, которые это отрицают, просто противоречат очевидным текстам Писания. Но мнение тех, кто считает, что Иисус после воскресения обладал телом, которое дематериализуется, вот мнение таковых мы кратко рассмотрим. В чем оно состоит? Вот в чем. Некоторые богословы считают, что так как Иисус мог появляться и исчезать из виду совершенно неожиданно, но об этом сказано в Евангелии от Луки 24 глава, Иоанна 20 глава, так как Иисус появлялся и исчезал совершенно неожиданно среди учеников, например, когда двери были закрыты, из этого следует, что Господь не всегда обладал физическим телом, но на время дематериализовался, чтобы пройти сквозь закрытые двери или оказаться то в одном месте, то в другом. Однако, такую точку зрения невозможно подтвердить Писанием. Для перемещения из одного места в другое не обязательно дематериализоваться. В книге «Деяния» 8:39 мы читаем: «Филиппа восхитил ангел Господень, евнух же не видел его». Ангел Господень восхитил Филиппа. Филипп очень быстро переместился из одного места в другое. Но это же не означает, что он на какое-то время перестал обладать физическим телом и дематериализовался. Также Деяние 12:10. Петр прошел через запертые ворота, которые ангел отворил для него. Для прохода через закрытые двери также не обязательно дематериализоваться. Так что перемещение Христа из одного места в другое совершенно не требует того, чтобы его тело переставало быть материальным хотя бы на мгновение. И, наконец, даже если Иисус и проходил сквозь закрытые двери или стены, это не означает, что его тело было нематериальным. Это можно объяснить чудом или особым свойством прославленного тела, свойством, которое недоступно современному пониманию. Но это не означает, что прославленное тело бесплотно или нематериально. Итак, воскресшее тело Христа было материальным и не теряло своей материальности. Точно таким же, подобным первому плоду, будут тела верующих. Наши тела будут физически осязаемыми и материальными. А вы спросите: А как же сказанное в 1 Коринфянам 15:44? «Сеется тело душевное, восстает тело духовное». Не означает ли это, что наши воскресшие тела будут бесплотными, духовными, в противоположность материальным? Нет, не означает. Духовное тело – это не бесплотное тело, а тело, поддающееся водительству Духа. Это тело, пригодное для вечного служения Богу. Итак, друзья, в вечности нас ожидает новое небо, новая земля, совершенный физический мир. И в этом мире мы будем жить в совершенных физических телах, подобных земным телам, но только вечных и прославленных. Мы будем вкушать на небесах от древа жизни, как сказано в книге Откровения. В вечности мы не будем бесплотными духами. Мы будем людьми, существами, которых в самом начале творения Бог задумал как обладателей физических тел. Именно такими существами мы и будем с вами всю вечность. Воскресшее материальное тело Христа подтверждает совершенство человека, которого Бог создал не духом, как ангелов, а именно в виде существа с материальным телом. Мы не должны представлять, будто из-за грехопадения такой Божий замысел, как сотворение человека, разрушился и полностью провалился. Нет, Бог как замыслил, что мы будем существами в реальных физических телах, так оно всю вечность и будет. Если воскресший Христос вечно живет в физическом теле, значит, такое существование достойное, святое и совершенное. Мы не должны думать, будто существование вне тела более святое и более совершенное, а существование в теле более примитивное. Нет, нет, если сам Сын Божий вечно существует в воскресшем человеческом теле, являясь стопроцентным Богом и стопроцентным человеком, значит, такой вид существования нельзя считать каким-то ущербным, недостаточно святым или недостаточно совершенным. Если предположить, что в вечности не будет новой материальной вселенной, что в вечности не будет жизни людей в физических материальных телах, это означало бы, что замысел Бога о существовании разумных существ, людей, в материальной системе координат провалился, и грех навсегда очернил саму идею возможности существования людей в материальном мире, которые бы служили Богу. Но это не так. Своим воплощением, своей жизнью, своей смертью и, наконец, своим воскресением Иисус навсегда связался с материальным миром и сделал возможным вечное служение Богу верующих в новой материальной вселенной и в новых материальных телах. Итак, первая особенность наших будущих прославленных тел – они материальны. Вторая особенность – прославленные тела – это вечные тела. В 1 Коринфянам 15:20 воскресший Христос назван первенец из умерших, то есть Он предводитель всех воскресших. Он тот, кто является первенцем из умерших. Конечно, до Христа люди воскресали, ну, например, Лазарь. Тем не менее, они умерли, так как воскресали в обычных телах. Христос – тот, кто воскрес в вечном прославленном теле. Новое воскресшее тело верующих больше не будет подвержено дряхлению, болезням, старению и смерти. Откровение 21:4. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. В новом теле вы никогда не будете чувствовать ни эмоциональную, ни физическую боль. Живя на земле, Христос испытывал усталость, Он жаждал, Он скорбел, плакал об Иерусалиме. В новом прославленном теле Он больше не будет чувствовать ни эмоциональные переживания, ни физические какие-то проблемы. На новом небе и новой земле, друзья, как вы знаете, не будет кладбищ, не будет могил, могильных плит, похорон, похоронных процессий, больниц, моргов. Никто не болеет, никто не умирает. В новых прославленных телах нам не нужно будет оставаться в своих домах, боясь коронавируса или какой-то другой эпидемии. Новые прославленные тела – это вечные тела. Они не подвержены никаким проблемам, с которыми человек сталкивается сегодня во время своего земного пути. Третья особенность прославленного тела – прославленное тело – это узнаваемое тело. Воскресшее тело Христа было узнаваемо для учеников. Луки 24, 13-32. Здесь сказано о том, что двое учеников поначалу не узнали воскресшего Христа, когда шли с ним по дороге в Эммаус. Но Лука специально отмечает, что произошло это от того, что глаза их были удержаны. Луки 24, 16. Мария Магдалина не узнала Иисуса лишь на мгновение. Иоанна 20, 14, 16. Но, возможно, было просто еще слишком рано или темно, но позже она узнает его. В других случаях ученики узнавали Иисуса довольно быстро. Матфея 28, 9, Иоанна 20, 19, 20, 26, 28, Иоанна 21, 7 и 12. Когда Иисус явился 11 ученикам в Иерусалиме, сначала они смутились, сначала они испугались, Луки 24, 33, 37, но, посмотрев на его руки и ноги, они удостоверились, что он воскрес из мертвых. Несмотря на то, что Иисус после воскресения был узнаваем, в его облике произошли какие-то перемены. Какие? Иисус больше не выглядел так, как выглядел до смерти. Надо полагать, внешние изменения произошли с Иисусом после воскресения. И объяснить их можно ничем иным, как различием между человеком, прожившим жизнь полную страданий и горя, и человеком, чье тело было возрождено во всей красоте, молодости, совершенного здоровья. Точно так же и наши тела будут узнаваемы. Мы сможем узнавать друг друга, так же, как ученики узнавали Христа. Мы сможем общаться друг с другом. Важно заметить вот что. Несмотря на то, что наши тела будут узнаваемы, мы будем иметь определенные черты, характерные для нас, все же несовершенство наших тел, болезни, травмы, которые отразились на нашем теле, это все будет устранено. Вы скажете, ну вот у Христа были же раны на руках от гвоздей и остались на ногах. Может быть, и у нас останутся какие-то следы, какие-то повреждения, может быть, инвалидность останется в воскресшем теле. Ответ, друзья, нет. Шрамы от гвоздей на руках и ногах Христа остались с ним навечно, как напоминание о том искупительном подвиге, который он совершил. Однако все остальные последствия жестокого бичевания Христа, которому он подвергся перед распятием, спина разорвана этой плетью, синяки, гематомы, все это ушло в прошлое, все это устранено. Иисус был воскрешен в славе, об этом говорит Слово Божие, 1 Коринфянам 15, 43. Он был воскрешен в славе, а не просто возвращен к жизни в обезображенном теле. Мы также воскреснем в прославленных телах. Все физические недостатки, связанные с травмами и болезнями, будут устранены. Если на земле мы порой не можем без слез смотреть на тела людей, обезображенных грехом, болезнями, травмами, то в вечности, смотря друг на друга, мы будем получать эстетическое удовольствие, прославлять Бога за совершенство линий и форм прославленных тел, которые Он даровал верующим искупленным. Я думаю, что, обладая совершенной памятью и узнаваемыми телами в вечности, ну, на протяжении там десятилетий, может быть, столетий, я не знаю, может быть, тысячелетий, мы постепенно сможем познакомиться со всеми жителями небесного Иерусалима и знать в лицо миллионы искупленных, потому что мы не будем забывать, мы будем все помнить, тела совершенные, совершенная память. Представьте, как расширится ваш круг ваших знакомых. И последняя особенность. Прославленные тела – это совершенные тела. Прославленные тела – это совершенные тела. Четвертая особенность прославленного тела – это совершенное тело. Я имею в виду тела с особенными возможностями. До воскресения Христос ходил пешком от одного города в другой. Это были порой непростые, утомительные путешествия, занимающие по несколько дней. После воскресения он во мгновение ока оказывался там, где ему нужно было, не тратя время на перемещение в пространстве. Говоря о наших воскресших телах, в 1 Коринфянам 15:43 Павел отмечает: «Сеется в унижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе». Возможности наших прославленных тел будут подобны возможностям прославленного тела Христа. В какой-то мере они будут неограничены. Мы не будем уставать, мы не будем болеть, мы не будем переутомляться. Ну, например, я хотел бы сегодня еще больше служить Христу, больше проповедовать Слово Божие, больше общаться с людьми, больше нести Евангелие грешников. Но мои физические и интеллектуальные способности ограничивают меня. В новом воскресшем теле я смогу служить Господу гораздо эффективнее, не уставая, не ослабевая и ничего не забывая. Мартин Лютер писал о совершенстве прославленного тела. Насколько бы слабым оно, ну, имеется в виду человеческое тело верующего, насколько бы слабым оно не являлось сейчас, когда лишенное всех сил и способностей лежит в могиле, настолько сильным станет оно, когда наступит время. Поэтому никакое дело уже не будет для него невозможным. Оно будет таким светлым и подвижным, что, например, во мгновение ока, паря низко над землей, сможет подняться ввысь в небеса. Все, что мы захотим исполнить для Господа в новых воскресших телах, мы сможем осуществить. Будем помнить, друзья, что воскресение Христа имеет огромное значение для нашего спасения. Оно имеет огромное значение для нашего возрождения, для нашего оправдания и для нашего прославления. Если сейчас меня слышит тот, кто не рожден свыше, тот, кто духовно мертв, тот, кто не оправдан, виновен перед Богом, если сейчас меня слышит тот, кто не спасен, а значит, не сможет получить благословение прославления и без Христа навечно погибнет, я призываю его сегодня же обратиться ко Христу, уверовать в Него как в единственного Спасителя. Не будьте в числе тех, кто устами говорит «Христос воскрес», а живет так, будто Христос мертв. Придите сегодня же ко Христу, молите Его о прощении своих грехов. Пусть Пасха 2020 года станет днем вашего обращения. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!